Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Наталья Князева. И поговорим мы сегодня о Евразийском экономическом союзе. В очередной раз мы продолжаем знакомить наших радиослушателей с различными органами Евразийской экономической комиссии, Евразийского экономического союза, в которые можно обратиться, отстоять свои права, которые могут помочь отечественным предпринимателям, бизнесу, ну, вообще, в принципе, я думаю, людям жить лучше. Ну, давайте уж прямо так говорить. Поговорим мы сегодня о суде Евразийского экономического союза. Попытаемся понять, как это все работает, и на самом ли деле можно что-то поменять, если обратиться туда. У нас в гостях сегодня Денис Георгиевич Колос, судья суда ЕАЭС и кандидат юридических наук. Денис Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
В гостях у нас также Аджамал Аджибраимова, судья суда ЕАЭС, заслуженный юрист Кыргызстана и экс-судья Верховного суда. И экс-судья Верховного суда Кыргызстана Аджамал Мусуратбековна. Здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях Кылыгул Салиев, правовой советник бизнес-ассоциации GIA и тоже экс-судья в Кыргызстане. Кылыгул, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Ну, в общем-то, давайте разбираться, чем занимается суд Евразийского экономического союза. Что он делает? Кто может туда обратиться? В каких случаях вообще туда стоит идти? Расскажите об этом, пожалуйста.
Спасибо, Наталья. Но вопрос, на самом деле, вы задали такой глобальный, что я думаю, что и минут 7-10, наверное, не хватит на него ответить. Ну, попробуем начать, а там уже в рамках
дискуссии. Давайте, конечно, да.
Может быть, продолжим с уточняющими вопросами. Относительно компетенции суда Евразийского экономического союза, она предусмотрена статутом нашего суда, который является приложением номер 2 к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. В первую очередь, компетенции суда относятся межгосударственные споры о соблюдении государством-членом права союза и о соответствии международного договора в рамках союза иным актом права союза. Угу. То есть не только предприниматели могут участвовать в этих судебных спорах, но и государства могут в цивилизованном правовом порядке решать правовые вопросы в случае, если одно из них утверждает о том или имеет основание полагать, что иное государство не соблюдает нормы права союза. Следующая компетенция суда – это толкование норм права союза по запросу Евразийской экономической комиссии или национальных органов, которые соответствующим правовым актом в соответствующем государстве наделены правом обращения в суд. Если говорить о Кыргызской республике, что, безусловно, нам интересно, то такими органами в Киргизии являются Министерство юстиции, иностранных дел, экономики, транспорта, финансов, сельского хозяйства, а также Центр судебного представительства. Это что касается обращений за разъяснениями. Наши консультативные заключения по этим вопросам не носят обязательного характера, но, по сути, как акты мягкого права, все-таки работают в государствах-членах, и государства-члены стараются придерживаться наших правовых позиций, в отличие от решений. Решения суда являются обязательными. Консультативные заключения носят рекомендательный характер, но, тем не менее, практика наших 8 лет деятельности нашего суда показывает, что даже наши рекомендательные акты все равно применяются и находят воплощение в национальном законодательстве государств-членов.
Вы простите, я буду понемножечку уточнять, чтобы простыми словами объяснять радиослушателям, да и себе, честно говоря, чем занимается суд ЕАЭС. То есть какой-то государственный орган может неправильно понять документы ЕАЭС, неправильно их прочитать или что, и обращается в суд за этим, или когда находит какие-то несоответствия, что вообще происходит?
Да, спасибо за вопрос, Наталья. Значит, интеграция – это достаточно сложный процесс согласования воль участвующих в ней государств, и, безусловно, некоторые вопросы в договоре о ЕАЭС, в других актах права ЕАЭС прописаны так, насколько смогли согласовать участвующие в переговорах их представители этих государств. Безусловно, это вызывает много неясностей, различных трактовок одной и той же нормы права, поскольку она написана так, чтобы согласовать воли сторон. Безусловно...
Очень общо, в общем, да?
Да, очень, или очень общо, или так, чтобы каждая из сторон могла понимать свое в этой норме. Да, понимать по-своему, но в то же время это согласованно. И, безусловно, разные государства-члены могут понимать одну норму права союза несколько по-разному.
Ага.
И для этого мы и нужны, чтобы привести вот это понимание к общему знаменателю.
Ага, все, теперь понятно, хорошо, да, закон у нас трактуют все по-своему, все ясно.
Ну, вот в качестве примера, допустим, вот нашей консультативной юрисдикции, когда мы давали консультативное заключение о разъяснении права союза, вот в продолжение ответа на ваш вопрос, можно привести дело по заявлению Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, которая просила разъяснить пункт 13 приложения 2 к протоколу о скоординированной согласованной транспортной политике, который является приложением номер 24 к договору о Союзе. Вопрос касался возможности применения унифицированного железнодорожного тарифа к грузовым перевозкам в транзитном сообщении, которое проходит через территории третьих стран. Основанием для этого обращения в суд послужило различное толкование и применение данной нормы права Союза Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан. Казахстанская сторона понимала этот вопрос таким образом, что если груз выходит из Кыргызстана, если мы представим с вами карту Кыргызстана, особенно перевозки из южных, ну, скажем так, юго-западных районов, северные, северо-западные, то мы увидим, и наложив на нее карту железных дорог, что они будут проходить через территорию Узбекистана. А казахстанская сторона понимала норму права Союза таким образом, что данная перевозка не является внутренней перевозкой в рамках Союза нашего Евразийского экономического, поскольку проходит через территорию третьего государства, Узбекистана, которое не является участником нашего Союза, ну, дальше на Казахстан и на Российскую Федерацию, соответственно, ведут эти пути, а, следовательно, к этой перевозке не может применяться унифицированный железнодорожный тариф, который является более дешевым. 20 ноября 2017 года Большая коллегия суда вынесла консультативное заключение, в котором указала, что положение права Союза, в частности, вот этого упомянутого протокола, предполагают применение унифицированных тарифов всеми государствами-членами Союза при железнодорожных перевозках грузов между государствами-членами, независимо от числа промежуточных территорий самих государств-членов и независимо от участия в этой перевозке территорий третьих государств. Угу. То есть, фактически, судом была поддержана позиция Кыргызской Республики, судом было констатировано, что самое главное в этом вопросе то, чтобы груз перемещался с одного государства Союза в другое государство Союза, вне зависимости от того, проходит ли он транзитом через территории третьих государств. Ага. В этом случае должен применяться унифицированный дешевый железнодорожный тариф.
Все, теперь стало понятно. Спасибо большое за такой пример. Да, конечно.
Да, если проще говорить, помните, одно время у нас было так, что железная дорога стояла практически, и что наши вагоны никак не могли проехать. Помните эту ситуацию? Вот как раз об этой ситуации идет речь. Ага. Обратились в суд. А почему наши не могли пропустить? Потому что казахи требовали большой тариф. Ага. Только потому, что дорога еще через проходит Узбекистан. Через Узбекистан. Угу. И вот тогда вот как раз и Минтранс обратился с таким разъяснением. И суд дал разъяснение. Нет, вы должны пропускать по единому тарифу. Угу. Вот и все. И Кыргызстан выиграл.
Но это не является обязательным к исполнению. То есть Казахстан мог сказать, ну, а мы хотим так, и сделали бы по-своему. Это такое.
Да, вы правы. Но, во-первых, на этом же все не останавливается. Mm-hmm. То есть, безусловно, как минимум два раза в год происходят встречи Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, где, если национальные органы какие-то все равно продолжают неправильно, несмотря на решение, консультативное заключение суда, понимать и применять право Союза, то, безусловно, этот вопрос может решаться как на Евразийском межправительственном совете, на уровне премьер-министров государств, ну а затем и на Высшем Евразийском экономическом совете, на уровне глав государств, где, безусловно, да, в качестве аргументов в поддержку своей позиции определенная сторона может использовать консультативное заключение
суда. Я тоже поддержу Дениса Георгиевича. Он сказал, что практика показала, хоть это разъяснение носит разъяснительный характер, ну, в смысле, не обязательный к исполнению, рекомендательный, но практически все наши разъяснения выполняются всеми государствами. Потому что иначе невозможно. У другого государства может тоже такая же ситуация возникнуть. Никто же не дает гарантии, что этого не будет. И, соответственно, конечно, исполнительные органы, они приходят к пониманию, что это надо выполнять. И практически мы посмотрели, все они выполняются.
Ага. Ну, отлично.
В качестве дополнения, вот как это работает, вот опять же немножко, чтобы умерить скептицизм в отношении рекомендаций, рекомендательного характера актов. Могу привести, опять же, примеры из деятельности нашего суда. Это решение по делу о трудовой миграции именно в отношении профессиональных спортсменов. Значит, у нас в Союзе предусмотрены 4 свободы. Свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Вот относительно свободы движения рабочей силы в Союзе судом было вынесено консультативное заключение. Это было обращение Евразийской экономической комиссии, но, в принципе, оно было инициировано перед комиссией армянской стороной. Заключалось оно в следующем. В клубных турнирах Российской Федерации по командным видам спорта, хоккей, футбол, водное поло, волейбол и так далее, в регламентах этих клубных турниров, чемпионатов были установлены количественные ограничения в отношении так называемых легионеров в спорте, то есть это представители других государств, которые участвуют в этих клубах. Ну, допустим, есть «Динамо Москва», для «Динамо Москва», ну и для всех остальных клубов установлен лимит ограничения на 5 легионеров, то есть 5 игроков, ну, я не говорю, что там действительно 5, просто для понимания.
Да.
5 игроков могут обладать паспортами иных государств, нежели Российская Федерация, а из них еще, допустим, только 3 может одновременно находиться на поле и играть в одной игре. Значит, обращение касалось того, что, коль скоро мы строим Евразийский экономический союз, и у нас предусмотрена свобода движения рабочей силы, то вот это количественное ограничение не может распространяться на граждан наших 5 государств-членов. Оно может распространяться на другие государства, но у нас оно ограничивает свободу движения рабочей силы. И судом было вынесено консультативное заключение о том, что данное количественное ограничение не соответствует договору о Евразийском экономическом союзе. Не сразу, но примерно спустя чуть меньше года Российской Федерации и их Министерством спорта были внесены изменения в регламенты этих клубов, турниров, где данные количественные ограничения в отношении легионеров в спорте, происходящих из государств-членов ЕАЭС, были отменены. Угу. То есть, да, это рекомендательный акт, акт мягкого права, но вместе с тем он работает, он был исполнен.
Такой добровольно-принудительный, скажем так, документ получается.
Абсолютно добровольно.
Давайте, расскажите, пожалуйста, еще вы говорили, что на этом полномочия суда ведь они не заканчиваются. Вот мы уже выяснили, что могут государства судиться друг с другом. Можете вы разъяснять какие-то нормы, собственно, договора о Евразийском экономическом союзе? Что еще?
Да, и то, что, естественно, интересно представителям бизнеса, суд также рассматривает дела по обращению хозяйствующих субъектов. Они вправе оспаривать решение и действие или бездействие Евразийской экономической комиссии как исполнительного органа интеграционного объединения с наднациональными полномочиями, то есть так называемого наднационального регулятора. Все, что входит в компетенцию Евразийской экономической комиссии, все ее действия или бездействия, которые она осуществляет в рамках своих полномочий, и все те решения, которые она принимает, могут быть обжалованы субъектами бизнеса в суд. Какие это решения? Ну, в основном это решения о таможенном тарифном, нетарифном регулировании, нарушении правил конкуренции на трансграничных рынках, вопросы технического регулирования, внешней торговли, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Вот здесь, с сожалением, хотел бы отметить тот факт, что в отличие от государственных органов Кыргызской Республики, которые, в общем-то, активно пользуются своим правом на обращение в суд, субъекты бизнеса Кыргызстана в суд до настоящего времени так и не обращались. Хотя хозяйствующие субъекты других государств достаточно активно используют это свое право. И вот здесь хотел бы, наверное, что сказать. Работа суда является достаточно транспарентной. У нас есть официальный сайт в сети интернет, codeeurasian.org, на котором есть вся информация, которая необходима хозяйствующим субъектам для обращения в суд. Там представлены статутные документы суда. Это статут суда, регламент суда. Там представлены все, без исключения, правовые акты, которые вынесены судом за время его деятельности. Это и решения, и консультативные заключения, и постановления о принятии дел производства, производству, отказе в принятии дел производству. Это и компендиумы правовых позиций, где в сжатом виде представлены все правовые позиции суда. Это обзоры практик национальных судебных и иных правоприменительных органов, которые касаются вопросов деятельности суда. Это памятки для сторон об устной стадии судебного производства, образцы процессуальных документов, то есть при желании юристы, ну, безусловно, представители профессиональные юридического сообщества, кто имеет опыт работы международных судов, конечно, должны знать это. Для in-house юристов, юристов, которые работают непосредственно на предприятиях, конечно, опыт обращения в международные суды может быть не так велик, поэтому моя рекомендация – изучить все эти документы и, возможно, отстоять свои права. Практика суда показывает о том, что у нас имеется достаточное количество решений, вынесенных в пользу хозяйствующих субъектов. То есть, в принципе, обращаться к нам не только можно, но и нужно.
Угу. Так, Калагул, к вам тогда вопрос. Чего? Почему наши бизнесмены никуда не обращаются? Просто не знают о такой возможности? Или это представляется как что-то такое сложное, забюрократизированное, что вот ты вот просто против машины огромной должен идти, а она тебя раздавит? В чем вообще проблема?
Думаю, и то, и другое. Но есть еще другая причина в том, что Кыргызстан географически расположен далеко от суда, вместо расположения суда, является как бы крайним государством на территории ЕС. И тем более у нас экономика не такая уж развитая, не такая уж большая по сравнению с другими членами ЕС. И количество наших предпринимателей тоже невелико, да? Это тоже является причинами необращения. И, с другой стороны, действительно, неосведомленность наших предпринимателей, поскольку уже, несмотря на то, что суд 7 лет существует, и вот, как уже Денис Кирилл сказал, хозяйственные субъекты не обращались. Обращаются только госорганы Кыргызской Республики, да? Возможно, это тоже объясняется тем, что и юридическое сообщество, и бизнес-сообщество еще неплохо осведомлены и не осмеливаются пойти, как вы сказали, против большой такой махины в виде ЯЕК, да, и ограничиться только своими письменными и устными претензиями в адрес местных государственных органов, и максимум доходят до министров ЕЕК.
Да, ну, вроде как к нашим органам предъявляют претензию, говорят, вот вы, органы власти, обращайтесь там куда-нибудь, решайте вопросы. Мы сами не собираемся, да, я так понимаю?
Да, тем не менее, мы должны смириться, что существует единая таможенная территория, единый суд и единый орган управления в отношении вот определенных правоотношений, и эти вопросы нужно, можно решать именно в рамках полномочий этого суда. Вот, к сожалению, многие не осмеливаются и вот не решаются обращаться. Думаю, уже потихоньку правовая культура наших предпринимателей тоже формируется, и наши юристы тоже, соответственно, будут стараться выявлять проблемы и сформировать определенные обращения. Ну, как уже было сказано, сначала надо соблюсти досудебный порядок, обратиться в коллегию ЕЭК, да, и после получения их отказа уже их действия и бездействия и решения могут быть обжалованы в суд ЕЭК. Возможно, это тоже долгий тернистый путь, возможно, и пугает многих предпринимателей, поскольку психология предпринимателя, мы уже давно работаем, знаем, что именно психология предпринимателя решает все сразу и быстро. Вот из-за этого вот этот долгий путь не хотят пройти. И тем не менее, надо учесть тот факт, что если не обратиться, он имеет определенные риски финансовые. Он может потерять миллионы не только в самах, но и в иностранной валюте тоже. Поэтому надо взвесить все за и против, и советоваться с юристами, и построить правильную юридическую тактику, и дальше обращаться в суд.
Но здесь, да, как бы вопрос такой, что или ты обращаешься, проходишь этот долгий тернистый путь, или ты теряешь деньги. Ну, да, на весах такое, да, конечно.
Я хотела бы дополнить один очень интересный опыт, который есть в Казахстане. В Казахстане есть ООО «Атамекен».
Да.
Вот это общественное объединение «Атамекен», он как раз введен в перечень органов, имеющих право обращаться в суд Евразийского экономического союза для защиты интересов бизнеса. Вот именно для защиты интересов бизнеса. Они, кстати, очень часто и очень активно пользуются этими своими правами, этим правом. Поэтому наше, между прочим, кыргызское общество, оно очень мобильное. Она очень мобильна, мы это сами прекрасно знаем. И, во-первых, это первый вариант, это вот лобби У нас есть перечень государственных органов, куда они могут обратиться со своими вопросами и пролоббировать обращение государства. Ага. Это первый вариант. Второй вариант. Точно так же нужно создать, может быть, такой какой-то центр, да, чтобы он полностью вот специализировался на защите интересов бизнеса с правом обращения в суд Евразийского экономического союза, и был бы великолепный результат, кстати. Вот над этим можно поработать.
Как раз вот хотел об этом тоже сказать, почему вот такая дискриминация идет, что казахстанским бизнесменам можно через свои ассоциации обращаться, а почему кыргызстанским невозможно. Поэтому хотел как раз задать у коллег у вас, вам вопрос, что возможно ли ассоциациям придать такой статус, и как это делается, это может через решение Высшего Совета глав государства?
Этот перечень просто наши должны внести. Наши, просто наше государство должно ввести вас вот этот перечень для защиты интересов бизнеса, что вы имеете вот по подобию вот этого общественного объединения в Казахстане. Вы входите вот в этот перечень, и все, и обращаетесь. И зато это будет очень легко. Не надо просто... Это будет в одном центре, и там специализация будет, и, соответственно, все будут к вам обращаться. Очень, очень хорошая мысль. Вот, вот это можно повторить. У нас еще отличие от других, вот этот центр судебного представительства. Кстати, центр судебного представительства, я так поняла, что тоже по лоббированию они к нам обратились тоже с одним вопросом, и тоже удачно, в смысле положительно был решен вопрос, когда они обратились.
Пенсионный вопрос.
Да, и в принципе это можно делать. Это можно делать, просто нужно пути найти. И вот я бы посоветовала вам этим вопросом заняться, и бизнесу хорошо. Вы правильно сказали, что у нас не так много бизнесменов, и крупных бизнесменов мы все их знаем, прям по пальцам знаем, кто крупный бизнес, да, кто у нас есть. Так вот, если это все объединить в одном центре, и мелкому бизнесу, и крупному бизнесу, и среднему бизнесу, было понятно, куда идти. Кому идти, и все, и голова бы у них не болела, они бы поставили вопрос, а юристы бы это все сделали и обратились бы. Это было бы очень хорошо.
Без соблюдения судебного порядка.
Да,
да. Ну, то есть обратиться там может любой бизнесмен, предприниматель на территории ЕАЭС. Просто через ассоциации это делать проще, грубо говоря, да, вот в этой инициативе.
Да. Да.
Калгул, еще такой вопрос. Вам не кажется, что... Вот вы говорите, мы далеко достаточно находимся, но вот Армения тоже, честно говоря, не очень близко. Да. Однако остальные государства пользуются этим правом. Есть ли такая вероятность, скажем так, что наши бизнесмены не очень хотят обращаться в суды высшие, такие уже международные, потому что у нас экономика на 60% по официальным данным серая, и что в случае чего все это дело может повскрываться? Или потому что не очень хотят, скажем так, выпячивать наружу все свои документы, которые будут изучаться в ходе рассмотрения дел?
Действительно, по неофициальным данным сейчас уровень неформальной экономики доходит до 70%.
Даже до 70%, да.
Вот. И по официальным данным около 20-30, говорят, по данным Национального статистического комитета. Но я не думаю, это является одной из основных причин, поскольку тот предприниматель, который работает уже на территории ЕС, он уже открыт, можно сказать. Уже серых схем у него не получится, поскольку он пересекает государственные границы членов ЕС. Он вступает в какие-то правоотношения, экономические отношения с другими контрагентами на территории других стран, членов ЕС. Поэтому ему сложно будет убегать от закона и быть ненаблюдаемой стороне экономики. Да, поэтому это вряд ли является причиной. Больше являются причиной те, которые мы уже перечислили.
Расскажите, пожалуйста, о каких-нибудь случаях, примерах, когда предприниматели из других стран, пускай неважно, обращались, вот какое-нибудь конкретное дело, и суд решал этот вопрос. Просто чтобы понять, с какими проблемами предприниматель может обратиться, что его там через границу не пустили или еще что-нибудь такое.
Ну, самая распространенная категория дел у нас – это обжалование хозяйствующими субъектами решения Евразийской экономической комиссии о таможенной классификации определенного вида товара по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Союза. Безусловно, это решение, которое обязывает хозяйствующих субъектов классифицировать определенный товар по соответствующему коду ТНВ ТЕАЭС, соотносится со ставкой таможенной пошлины, которая соответствует этому коду. И, безусловно, региона, предприниматели, которые условно ранее классифицировали товар по определенному коду, где ставка была 0 или 5%, получив решение ЕЭК, которое относит этот же товар к коду со ставкой 15 или 20%, безусловно, могут с этим решением не соглашаться. Но основой здесь является не ставка, потому что мы проверяем не ставку, мы проверяем обоснованность таможенной классификации в определенной товарной позиции. И решений суда ЕАЭС о неправильной таможенной классификации, о неправильности решения ЕЭК о таможенной классификации товаров есть достаточное количество. Суд признавал решения Евразийской экономической комиссии о таможенной классификации несоответствующими праву Евразийского экономического союза, и, соответственно, Евразийская экономическая комиссия пересматривала свои решения, ну, а хозяйствующие субъекты возобновляли свое право классифицировать товар по определенному коду ТНВЭТ, ну, естественно, к которому относится более низкая таможенная пошлина.
Угу. Это очень важный вопрос. Единственное, я хотела спросить, вообще документы Евразийского экономического союза, ЕЭК, Евразийская экономическая комиссия, они достаточно часто меняются, потому что, ну, понятно, что интеграция, она развивается, несмотря на то, что каждый документ – это продукт согласования с государственными органами всех пяти стран. А бывает так, что в одной стране два государственных органа друг с другом не согласны, и вот они там что-то придумывают. А все равно документы меняются достаточно часто. И классификации, и требования к товарам, и так далее. А вот насколько быстро на все это умеет реагировать суд, и насколько быстро все эти новшества доходят до предпринимателей, которые могут потом к вам обратиться и сказать: слушайте, еще вчера было по-другому, а сегодня раз, и говорят нет.
Ну, во-первых, все проекты решений выносятся на общественное обсуждение, точно так же Евразийской экономической комиссии, то есть публикуются для общественного обсуждения еще до момента их принятия. Ну и, во-вторых, сейчас век информационных технологий. Во-первых, на самом сайте комиссии Евразийской экономической представлены все ее правовые акты и решения. Ну и, безусловно, есть ряд правовых баз, параграф, Айлекс, наверное, кому-то рекламу делаю, может быть, и не стоит, хорошо. Ряд правовых баз, которые, в общем-то, достаточно распространены во всех государствах-членах, они очень оперативно пополняют свои базы, и бизнес, безусловно, видит все эти решения. Ну и плюс, опять же, бизнес, который работает с определенным товаром, имеет отношение с таможенными органами, которые ему говорят: подожди, вот есть решение комиссии, поэтому с сегодняшнего дня мы классифицируем твой товар не по этой, а по другой позиции товарной номенклатуры. Конечно, он с этим сталкивается. Но и для тех, кто интересуется, все это транспарентно, никаких проблем найти соответствующий акт права союза не возникает.
Еще один момент. Вот Кулагул сказал, что достаточно сложно нашим предпринимателям обращаться, потому что мы находимся далеко, и ехать ради судов в Москву, ну, это сложно.
Физически даже.
Даже физически, да, это же нужно добраться. А суд – это же не один день, что ты приехал, все решили, уехал. Это, скорее всего, растягивается, насколько я понимаю, да? А люди-то здесь работают, еще и деньги теряют. Нет ли какой-нибудь возможности, я не знаю, подать, например, иск удаленно, онлайн, что-нибудь такое? Или, может быть, есть какие-то представительства суда ЕАЭС на территории стран, участников Союза? Как это вообще происходит? Или надо непременно в Москву ехать?
Ну, Минск даже, это вроде
место. Минск, да, в Минск
даже. Вы думаете, в правильном направлении, но на самом деле все гораздо проще. Конечно же, подать иск можно и по почте, направив, да, и соответствующие документы. У нас есть электронная почта, можно копии документов направить по электронной почте, какие-то ходатайства направлять по электронной с досылом потом по почте. Здесь проблем никакой не возникает. А относительно представительства, ну, если приехать на один или два судебных заседания, я не думаю, что это большая проблема, но даже если у бизнеса нет желания приехать, то в той же Республике Беларусь есть местные юристы, национальные, которые имеют опыт представительства, в том числе в суде ЕАЭС. Субъект хозяйствования Кыргызстана, Казахстана, любой другой может заключить с местными юристами, адвокатами соответствующие соглашения, которые будут представлять его интересы там. Поэтому на сегодняшний день в этой части я проблем абсолютно не вижу.
Я могу дополнить. Пандемия нас научила многому. Мы спокойно проводим заседания по Zoom. Они могут заявить ходатайство о том, что они приехать не могут, но они могут участвовать именно через интернет, по Zoom, видео, по видео. И мы никогда не отказывали ни одному хозяйствующему субъекту, а тем более мы всегда во время вот пандемии мы заочно рассматривали все дела, то есть по интернету спокойно подключались. Поэтому можно не тратить деньги ни на билеты, ни на это. Все можно сделать очень удобно, все устроено для бизнеса.
Это классный бизнес для юристов в Беларуси, мне так кажется. Просто они всегда близко, всегда наготове.
Знаете, так на самом деле работает представительство в международных судебных и арбитражных органах во всех государствах. Существует и Стокгольмский арбитраж, и другие международные суды, где, безусловно, местные юристы могут представлять интересы хозяйствующих субъектов. Ну, так повелось, что судебная столица Евразийского экономического союза является Минск.
Ну да, ну это да, это очень интересная практика, конечно. Давайте поговорим о вас, о самих, о судьях, потому что для меня это очень интересная профессия. Мне кажется, что любой человек, который идет на юридический факультет, таких было немало, остается немало, и, наверное, я думаю, интерес к этой профессии потеряется очень нескоро. Вот жаловались, что у нас экономистов и юристов очень много, а меньше-то их и не становится на самом деле. Любой будущий юрист мечтает стать судьей, в конце концов, вот когда-нибудь дослужиться до этой должности. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем пути, как вы, люди, которые, я так понимаю, здесь закончили высшее учебное заведение, попали в высший суд Евразийского экономического союза.
Ну, если начинать с меня, то я, как и все в Советском Союзе, закончила Кыргызский государственный национальный университет. Тогда он так назывался, КГНУ, да? Вот. И путь судебный у меня вообще не интересный. Я пришла в суд и до сих пор в суде. То есть, ну, понятно, что все инстанции прошла, первую инстанцию, вторую инстанцию, третью инстанцию, и это высшая инстанция, я так считаю. Вот, у меня путь такой, всю жизнь в одной системе. И на пенсию я уйду, надеюсь, скорее всего, с этой системы. У меня очень короткий путь. Но по поводу образования, по поводу студентов, я бы хотела сказать, мы здесь проводили очень много семинаров со студентами нашими, с юридических факультетов и в Национальном университете, и в как Академия правосудия, да, или как оно у нас называется?
Высшая школа правосудия.
Высшая школа правосудия. И в Славянском университете со студентами. Самое интересное, и я даже об этом писала заметку, но не знаю, насколько она исполнилась или не исполнилась, но дело в том, что у нас есть курс международного права, да, и интеграционное объединение. Но в этом интеграционном объединении изучаются какие угодно международные суды, кроме суда ЕАЭС. Очень интересно, что в учебниках этого нету. И студенты об этом не знают, что есть такой суд, что есть ЕАЭС, чем отличается он от таможенного союза или от содружества независимых государств и так далее, чем они вообще, эти структуры, друг от друга отличаются, и о том, что есть суд ЕАЭС, они об этом не имеют понятия. Вот. И в учебниках такого материала я не нашла. Я не нашла. Может, уже что-то изменилось в последнее время, но на тот момент, когда мы все это проводили, не было. Опять-таки, откуда студент будет мечтать попасть в международный суд, если он не знает, как туда попасть? И вообще, что он существует. Поэтому, опять-таки, вот эта информированность, включение со студенческой скамьи. Ведь, на самом деле, мечтать надо. Когда ты мечтаешь, мечты сбываются. Но если ты об этом не знаешь, естественно, ты не мечтаешь, а, естественно, ты не готовишься. И я хочу сравнить, вот я могу сравнить студентов. Ежегодно там проводится конкурс в России, да, мы участвовали еще даже с Денисом Георгиевичем вот, в качестве...
Лектор.
Не лектор.
Судьи там, финального раунда.
Да, как судьи финального. И туда я хотела отметить, что прошли только в полуфинал с АУЦА наши ребята прошли. В полуфинал прошли. Но Россия и Беларусь, она всегда занимает призовые места, и, соответственно, послушаешь этих студентов, душа радуется. А наши не знают, и у нас не включено. Вот весь ответ.
Ну, это большой вопрос к Министерству образования и науки, мне кажется, конечно, да, очень интересно. Если уж мы состоим в Евразийском экономическом союзе, почему наши студенты об этом не знают?
Не преподается курс. курс не преподается.
Но для того, чтобы курс преподавался, нужны ведь и преподаватели, которые могут об этом открыто говорить, у которых есть международный опыт. Вот у нас вообще как с юристами такого класса?
Ну, а почему у нас есть столько много международных организаций, где работают наши юристы? Соответственно, всегда есть кому преподавать. Просто надо начать, и кадры найдутся.
Ну, и то тоже верно, да. Денис Георгиевич, что касается полномочий Суда Евразийского экономического союза, мы все рассказали, то есть три самых основных темы, да, это получается, когда государства между собой спорят, когда бизнес спорит с Евразийской экономической комиссией, грубо говоря, и когда суд разъясняет какие-то моменты заинтересованным сторонам, скажем так.
Абсолютно верно.
Слушайте, ну, я очень надеюсь, что, по крайней мере, хоть немного больше людей узнает о такой возможности в нашей стране и начнут применять это на практике. Ну вот, собственно, задавали мы вопрос Калагулу, почему, да, он говорит, что не знает. Я удивилась, честно говоря, потому что крупный бизнес наш, он же вечно на экспорт у нас стремится. Ну уж если мы стремимся на экспорт, надо, значит, уметь отстаивать и свои позиции, да, в международных судах. Но судя по тому, что у нас даже студенты, юристы не знают о том, что такой суд в принципе существует, что очень обидно, между прочим. Здесь, в принципе, понятно, в чем дело. Я надеюсь, что ситуация будет меняться со временем. Вам спасибо огромное за безумно интересную беседу, что смогли объяснить такими простыми, интересными словами, что и как было.
Да, Наталья, разрешите?
Да, конечно.
Пользуясь эфиром, случаем, хочу сделать небольшое объявление. Вот, по нашему приглашению, по приглашению бизнес-ассоциации GE, вот специально наши уважаемые гости приехали из Минска. Трое судей и два советника судей для того, чтобы вот как раз-таки проинформировать, рассказать о деятельности, о полномочиях и о возможностях для предпринимателей, наших предпринимателей. И завтра состоится у нас в отеле «Хаят». В 9 утра начинается как раз вот семинар. И наши предприниматели как раз таки имеют хороший шанс услышать из собственных уст наших судей, как защитить свои, отстоять свои права именно судья ЕАЭС. Поэтому, пользуясь случаем, хотел сделать такое объявление, чтобы пригласить предпринимателей и пройти регистрацию через страничку нашей ассоциации и завтра явиться туда. Можно бесплатно, вход свободный.
Спасибо вам большое, да, с удовольствием принимаем, конечно, это объявление. Спасибо еще раз за беседу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Денис Колос, судья суда ЕАЭС и кандидат юридических наук, и Джамал Аджибраимова, судья суда ЕАЭС, заслуженный юрист Кыргызстана, экс-судья Верховного суда нашей страны, и Калагул Салиев, правовой советник бизнес-ассоциации GIA, тоже экс-судья. Рада была познакомиться. Спасибо за беседу.
Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
Вам спасибо.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, и вы оставайтесь вместе с нами.